Глава 43. Сентябрь 1987 года. Нета заметила Гиту Чарльз, едва та появилась на пути к озерному павильону. Характерная походка и размахивание руками вызвали у Нета мурашки. Более 30 лет она была избавлена от созерцания этой фигуры, вид которой теперь заставил ее сцепить руки и еще раз оглядеть гостиную. Убийство следовало совершить без проволочек. Все должно пройти гладко. Головная боль не утихла, а сверлила мозг и почти провоцировала рвотные позывы. «Проклятая мигрень!» — подумала Нета. «Неужели болезнь не пройдет, когда она так старается убежать от всего, что снова и снова напоминает о проклятом прошлом? Да, ей просто нужно на несколько месяцев уехать, и все изменится. Возможно, у нее даже получится спокойно жить с мыслью о том, что Курт Ватт все еще существует. Судя по тому, как он ведет себя в настоящий момент, прошлое наверняка рано или поздно вытащит его делишки на свет», — размышляла она. Ей было это необходимо. Иначе Нета просто неоткуда было взять силы для убийства Гиты. Спустя 4 дня после поджога и неудавшейся попытки побега явились несколько офицеров и забрали Нетту и Риту. Не было произнесено ни слова о том, что их ожидает, но все и так было ясно. Поджигательницы, развратницы и идиотки. Подобные характеристики едва ли сослужили кому-либо в этом заведении хорошую службу. И месть Гиты Чарльз была абсолютно методичной. А потому Риту с Нетте, связанных кожаными ремнями, словно они являлись осужденными и конвоировались на смертную казнь, отвезли в больницу Корсера. Примерно так же они ощущали себя, увидев уверенно приближающихся к ним санитаров с волосатыми руками. Девушки кричали и молотили ногами во все стороны, пока их вели по отделению в палату. Здесь их крепко привязали и оставили так лежать. Они плакали и молились за своих нерожденных детей. Персоналу, судя по всему, это было совершенно безразлично. Сотрудники повидали такое количество морально распущенных личностей, что их абсолютно не трогали слезы и мольбы о помощи. В конце концов, Рита принялась буянить и орать. Сначала она требовала встречи с главным врачом, а затем пригрозила полиции и даже самим мэром Корсера. Однако ничто не помогло. И тут Нета испытала настоящий шок. Два врача и две медсестры молча вошли в палату и попарно остановились у их с Ритой кроватей, готовя инъекции. Девушек пробовали успокоить словами о том, что так будет лучше для них же, что потом они смогут жить нормальной жизнью. Но сердце Нетты колотилось за все те крошечные жизни, какие она теперь не сможет дать миру. А когда в нее впилась игла шприца, дыхание перехватило, и девушка погрузилась в сон, забыв и саму себя, и свои мечты. Когда она проснулась несколько часов спустя, то ощутила лишь боль в животе да бандаж. У нее все отняли. В течение 2 дней после этого Нетта не произнесла ни слова, да и потом молчала, когда их вдвоем привезли обратно на Спроггю. Она испытывала только печаль и уныние. «Эта дура молчит, как рыба. Может, в конце концов, она извлекла для себя урок?» — сказала одна из наставниц. Нета прекрасно все слышала, и это была правда. За месяц она так ничего и не сказала. И тогда ее отпустили. Рит уже, напротив, оставили на острове, ибо она не относилась к числу тех, кого можно отпустить в общество. И вот Нетта стояла на корме и смотрела на волны, омывающие остров, и на маяк, погружающийся за горизонт, и думала о том, что она вполне могла бы остаться, так как жизнь ее все равно уже закончилась. Сначала она попала в семью кузнеца, его жены и троих сыновей-механиков, перебивающихся случайными заработками, торговлей и халтурой. Этому семейству требовался раб, готовый к постоянным нагоняям, и потребность сполна была удовлетворена с появлением в их доме Нетты. Ее заставляли делать все – убирать участок, захламленный проржавевшими деталями от оборудования, выполнять поручения грубой и злобной хозяйки, единственное и величайшее удовольствие которой состояло в издевках над всем и вся, в особенности над Нетте. «Похотливая, неотесанная, глупая шлюха!» слышалось целыми днями, и если появлялся хоть малейший повод поднять Нетте на смех, хозяйка никогда не упускала его. «Безголовая дрянь! Скажи мне, неужели ты не в состоянии прочитать, что тут написано, идиотка?» С этими словами она указывала на пачку стирального порошка. И когда Нета оказывалась бессильна сложить буквы, словесные унижения дополнялись под затыльником.
«Ты не понимаешь датского языка, глупая башка!» — раздавалось то и дело.
И Нета только съеживалась. Парни хватали ее за грудь, а хозяин грозился пойти еще дальше. Когда она мылась, они, подобно собакам-ищейкам, по очереди подходили под дверь, со стонами, бесстыдно изливая свою похоть.
«Впусти нас, Нета, и мы заставим тебя визжать, как поросенка, каковым ты на самом деле и являешься, уж поверь!» — смеялись они.
Кое-как проходили дни за днями, но ночи были тяжелее. Нета плотно закрывала дверь в свою каморку, подставляла под дверную ручку венский стул и укладывалась на пол рядом с кроватью. Если вдруг кто-то из них объявится и бросится на кровать, его ждет сюрприз. Кровать была пуста, а железная труба, найденная однажды во дворе, была ох, как тяжела. Если дойдет до такого, ей было абсолютно безразлично, придавит она одного из них до полусмерти или вовсе отправит на тот свет. Что могло случиться с ней еще более ужасного, чем уже случилось? Иногда Нета раздумывала, не подмешать ли немного белины, прихваченной с острова, в вечерний семейный кофе. Но мужество каждый раз ее покидало, и все задумки так ни к чему и не привели. Однако кое-что все же произошло. В один прекрасный день, когда хозяйка отвесила своему мужу особо звучную пощечину, он взял дробовик и не только разнес ей башку, но и лишил средств к существованию всю семью. После случившегося Нета несколько часов в одиночестве просидела на кухне, беспокойно раскачиваясь из стороны в сторону, пока эксперты из полиции выковыривали из стен гостиной дробь и отскребали ошметки плоти. Лишь вечером судьба Нета прояснилась. Довольно молодой мужчина, может, всего лет на 6-7 старше ее самой, обратился к ней со словами: «Я Эрик Ханстхольм. Меня и мою жену Марианну попросили позаботиться о тебе». Слова «позаботиться о тебе» прозвучали как-то странно, слабым отголоском музыки, услышанной целую вечность назад, но в то же время и предупредительным сигналом. За такие слова она снова и снова пыталась уцепиться и всякий раз напрасно. Но в этом жутком доме, где звучало еще эхо выстрела, они сроду никогда не произносились. Нета взглянула на мужчину. Он производил приятное впечатление, но она отмела от себя эти мысли. Сколько раз девушка горько ошибалась в казавшихся ей порядочными мужчинах. «Ну, пускай так и будет», — сказала Нета, пожав плечами. А что еще могла она сказать? Больше ответить было нечего. «Мы с Марианной получили общую должность преподавателя для глухонемых в Бредебро. Местечко в мрачной Ютландии». Он сам рассмеялся такому словосочетанию. «Но, может, ты согласишься поехать с нами?» Только теперь она посмотрела ему в глаза. Сколько раз в жизни ей предоставлялся выбор? Ни одного, насколько она могла припомнить. А как часто при обращении к ней употреблялись слова «может» и «согласишься»? Никогда с тех пор, как умерла мать. «Мы виделись прежде, много месяцев назад», — продолжал Эрик. «Я читал книжку вместе со слегка тугоухой девушкой, больной раком, в больнице Корсера, а ты лежала на койке напротив. Помнишь?» Он кивнул, заметив ее смущение, и как она несколько раз моргнула, дабы избежать его пытливого взгляда. «Неужели это действительно он? Думаешь, я не заметил, как ты нас тогда слушала? А я ведь заметил. Твои синие глаза так просто не позабудешь». Затем он осторожно вытянул вперед руку, без какой бы то ни было настойчивости и терпеливо ожидая. Он дождался, пока она протянет ему ладонь и пожмет его руку. Все в жизни Нетты перевернулось спустя несколько дней в казенной квартире в Бредебро. С самого приезда она лежала на своей кровати в ожидании скорого рабства, в ожидании потоков жестоких слов и нового разочарования. Молодая женщина Марианна Ханстхольм позвала ее и привела в кабинет, где указала ей на доску. «Смотри, Нета, я буду задавать тебе вопросы. Ты можешь тратить на размышления над ответом сколько угодно времени. Согласна?» Нета посмотрела на доску с буквами. Сейчас ее мир разобьется вдребезги, ибо она прекрасно поняла, что к чему. Все эти значки на доске были ее проклятием, когда она посещала сельскую школу. Свист хлыста, занесенного над поясницей, или удары линейкой по пальцам было не так легко забыть. А когда женщина, сидевшая напротив, выяснит, что Нета в состоянии опознать менее четверти букв и совсем не может сложить их в слова, ее вновь втопчут в грязь, где, по всеобщему мнению, ей и было самое место. Нета сжала губы.
«Я согласна, фру Ханстхольм, но я не могу».
В течение нескольких секунд они молча смотрели друг на друга. Нета тем временем пыталась предугадать, куда придется удар, но Марианна Ханстхольм лишь улыбнулась. «Поверь мне, милая моя, ты можешь, пускай даже и не так уж идеально. Если ты просто расскажешь мне, какие из этих букв тебе знакомы, я буду очень рада». Нета нахмурилась. И поскольку ничего не происходило, кроме того, что женщина напротив улыбалась и указывала на фанерную доску, она нехотя поднялась и шагнула вперед.
«Мне знакома вот эта буква», — начала она. «Это Н. С нее начинается мое имя».
Фру Ханстхольм захлопала в ладоши и от всей души рассмеялась.
«Ну, значит, нам не хватает всего каких-то 27 букв. Ну, разве не прекрасно?» — воскликнула она, подскочила к Нете и заключила ее в объятия. «Погоди, мы еще покажем им всем!»
Чувствуя эти теплые руки, Нета задрожала, но женщина крепко обняла ее и прошептала, что теперь все будет хорошо, хотя в это совсем не верилось. Именно поэтому Нета продолжала дрожать и расплакалась. Тут вошел Эрик Ханстхольм, привлеченный шумом, и явно сразу заволновался, заметив блестящие глаза и вздрагивающие плечи Нета.
«Эх, Нета, выплачь сейчас всю свою боль, малыш, чтобы с сегодняшнего дня скинуть ее с себя навсегда», — сказал он и прошептал слова, которые с того момента перекрыли все то зло, какое она пережила. «Ты нормальная, Нета. Запомни навсегда. Ты нормальная».
Нета столкнулась с Ритой перед аптекой на главной улице Брэдебро осенью 1961 года. И на нее тут же обрушилась новость, еще прежде, чем Нета успела поздороваться.
«Заведение на Спроге распустили», — сообщила Рита и улыбнулась, заметив, что ее подруга потрясена.
Затем она вновь стала серьезной.
«Большая часть девушек размещены в приемных семьях, где они работают за ночлег и пропитание, так что в этом смысле мало что изменилось. Тяжкий труд с утра до ночи и ни гроша на карманные расходы. Все быстро устают, Нета».
Так кивнула. Уж об этом она знала лучше кого бы то ни было. Затем попыталась взглянуть Рите в глаза, но это оказалось трудно. Она не рассчитывала еще раз в жизни встретиться с этими глазами. «Зачем ты приехала?» — спросила, наконец, Нета, неуверенная, действительно ли хочет слышать ответ.
«Я работаю всего в 20 километрах отсюда, на молочной ферме. Пиа, ну, та шлюха из Орхуса, тоже там пристроилась. Мы вкалываем с 5 утра и до самой ночи, и нам просто жутко тяжко. Вот я избежала оттуда и добралась сюда, чтобы спросить, не хочешь ли ты составить мне компанию?»
Хотела ли Нета составить ей компанию? Нет. Она даже ничего не хотела об этом слышать. В ней все перевернулось при виде бывшей подруги. Да как та вообще посмела разыскивать ее после всего, что натворила? Если бы не ревность и эгоизм Риты, все сложилось бы иначе. Нета смогла бы выбраться с острова и иметь детей.
«Решайся же, подружка, ты ведь со мной, Нета, верно? Мы смоемся и пропадем, но все пропадом. Помнишь наши прежние планы? Англия, потом Америка. Уедем туда, где никто нас не знает».
Нета смотрела в сторону.
«Как ты смогла меня разыскать?»
Рита рассмеялась грубым смехом. Сказывалось частое курение.
«Думаешь, Гита Чарльз не следила за тобой, глупышка? Думаешь, эта сучка не измучивала меня изо дня в день рассказами о том, где и как ты живешь на свободе?»
«Гита». Нета сжала кулаки, услышав имя наставницы.
«Чарльз?
А где она теперь?»
«Если бы я знала, ей пришлось бы худо», —
прозвучал холодный ответ. Девушка на секунду подняла глаза на Риту. Она знала, на что способна бывшая подруга. Она видела, как та колошматила половником девушек, не желавших платить за сигареты. Тяжеловесные, мощные удары, кровоподтеки от которых виднелись, когда девушки переодевались.
«Уходи», —
мрачно произнесла Нетта. «Я больше никогда не желаю видеть тебя. Ясно?»
Рита вздернула подбородок и презрительно посмотрела на нее.
«А-а, ты стала слишком красивой, несчастная шлюшка. Благородство теперь не позволяет тебе со мной разговаривать, так ведь?»
Нетта мысленно согласилась. Жизнь научила ее тому, что если хочешь все понимать, придерживайся двух истин. Первая заключалась в словах ее брата о двух типах людей, а вторая состояла в том, что человек постоянно балансирует над пропастью соблазнов, и если оступится, падение окажется глубоким. В данный момент Нетта одолевал соблазн броситься с кулаками на Риту и согнать надменное выражение с ее лица. Однако Нетта отвернулась и направилась прочь. Если кто-то и упадет в пропасть соблазнов, то уж точно не она.
«Удачного путешествия!» — попрощалась Нетта, уже повернувшись спиной. Но бывшая подруга и не подумала отвязаться.
«Остановись!» — закричала она, схватив девушку за плечи и оглядываясь на пару проходивших мимо домохозяек с корзинами для покупок. «Перед вами две шлюшки со спрогио, которые оттрахают ваших мужей за 10 крон. И вот она намного опасней!» — продолжала кричать Рита, вцепившись в лицо Нетта и рывком повернув ее голову к женщинам. «Только взгляните на морду этой твари! Думаете, ваши мужья предпочтут видеть в постели вас, страхолюдины? Она ведь живет в вашем городе, так что берегитесь!»
Разъяренное бестие повернулось к Нетте, прищурившись.
«Ну что, пойдешь со мной? Потому что если нет, я буду стоять тут и кричать во все горло, пока не приедет полиция. Так что потом тебе придется тут не так уж сладко. Как считаешь?»
Она сидела и плакала, когда в дверь ее комнаты постучался и осторожно вошел приемный отец. Он долго стоял с серьезным видом. «Ну вот, сейчас он попросит меня уехать», — думала Нетта. «Теперь я снова попаду в семью, где меня будут держать подальше от людей. К тем, кто не станет стыдиться, кому вообще неведомо чувство стыда». Затем он нежно положил свою ладонь ей на руку. «Нетта, ты должна знать, о чем сейчас все говорят. Ты достойно себя повела в такой ситуации. Ты сжала кулаки, все видели. Но не ударила, а прибегла к силе слова. Это прекрасно».
«Теперь все знают», — ответила Нетта.
«Знают о чем?» «Ты ответила той, что обвинила тебя так. Ты называешь меня шлюхой. Знаешь что, Рита, в следующий раз, когда ты спутаешь меня с моей сестрой, надеюсь, эти люди покажут тебе дорогу к хорошему окулисту. Ступай своей дорогой и не появляйся больше, иначе я позову полицию. Договорились?» Он кивнул. «Вот что они знают. Ну и что тут такого?» Он посмотрел на Нетте и улыбнулся. И она оттаяла. «И вот еще что. У меня кое-что для тебя есть». У него за спиной что-то зашуршало. «Вот». Он протянул ей диплом с огромными буквами. Ей потребовалось какое-то время, чтобы прочитать его, но потихоньку она преодолела текст. «Того, кто в состоянии прочитать это, нельзя назвать неграмотным». Вот что было там написано. Он сжал ее руку. «Повесь себе на стену, Нетта. Когда прочитаешь все книги из нашего шкафа и решишь все математические задачи, какие мы даем глухим, пойдешь в среднюю школу». Остальное пронеслось так стремительно, что она сама не заметила. Средняя школа, школа для лаборантов, техникум, поступление в Интерлаб и брак с Андреасом Россоном. Прекрасное прошлое, которое можно назвать второй жизнью Нетты. Оно продолжалось до самой гибели Андреаса. До того, как она оказалась в собственной квартире с 4 убитыми ею людьми. «Как только управлюсь с Гитой, по-настоящему начнется моя третья жизнь», — думала она. Именно в этот момент зазвонил домофон. Когда Нетта отворила дверь квартиры, перед ней предстала Гита, похожая на мраморную колонну, пострадавшую от разрушительного действия времени, но по-прежнему прекрасную и величественную.
«Спасибо за приглашение», — сказала она, как ни в чем не бывало, и проскользнула в квартиру, как змея в мышиную нору. В коридоре Чарльз осмотрелась, отдала Нетте пальто и вальяжно прошла в гостиную.
Ее зоркий глаз отметил каждую серебряную ложку, оценил все картины. Затем она обратилась к хозяйке. «Я так безмерно опечалена известием о твоей болезни. Рак?» Нета кивнула. «И точно ничего нельзя сделать?» Нета вновь кивнула, готовая попросить Гиту сесть, но совсем не готовая к тому, что произошло. «Нет-нет, присаживайся сама, я за тобой поухаживаю. Я вижу, чайник с чаем уже готов. Разреши налить тебе». Она мягко толкнула Нета на диван и кивнула на сервант. «С сахаром?» «Нет, спасибо», — отказалась Нета и снова поднялась на ноги. «Я приготовлю новый чай, этот уже остыл. Он остался тут после моего последнего гостя».
«Последнего гостя? У тебя кто-то был?»
Гита с любопытством взглянула на хозяйку и, несмотря на протест, принялась наливать чай. Нета почувствовала неуверенность. Прозвучал ли в ее словах намек? Не могла ли Чарльз что-то знать или о чем-то догадываться? Ведь Нета видела, как бывшая наставница шла от озерного павильона. А значит, существовала очень маленькая вероятность того, что она встретила кого-то из остальных гостей. «Ну да, перед тобой заходила пара человек, но ты последняя».
«Понятно».
Она протянула чашку Нета, а вторую взяла себе.
«Может, нам всем оказано одинаковое покровительство?»
«Нет, не всем. Да, кстати, адвокат в данный момент выехал по поручению, пока еще конторы не закрылись, так что тебе придется немного подождать. Ты торопишься?» Гостья рассмеялась странным смехом, словно последнее, что она собиралась сделать, это торопиться.
«Нужно продержаться, пока она не позволит мне налить самой. Только вот каким образом?» —
размышляла Нетта, справляясь с приступами стреляющей головной боли. В данный момент у нее было такое ощущение, что череп ее сжимает напичканный шипами шлем.
«По тебе и не скажешь, что ты так серьезно больна. Годы, судя по всему, оказались к тебе милостивы», — заметила Гита, помешивая в чашке ложкой.
Нетта затрясла головой. Насколько можно судить, они во многом были похожи, и ни об одной из них нельзя было сказать, что годы смилостивились. Морщины, загрубевшая кожа, седые волосы давным-давно заявили о себе. Нет-нет, по обеим было сразу видно, что их жизнь была полна испытаний. Нета попыталась вспомнить времена на острове при Гите Чарльз. Теперь, когда их роли поменялись местами, прошлое казалось сном. Они поболтали немного о том, о сём, после чего хозяйка взяла обе чашки и подошла к буфету, встав спиной к столу, как и в предыдущие разы.
«Еще чашечку?»
«Нет, спасибо. Мне больше не надо», — ответила гостья, а Нета тем временем обильно приправила ее чай каплями зелья.
«А вот себе налей».
Нета проигнорировала реплику чертовки. Сколько раз Гита командовала ею на проклятом острове. И Нета все равно поставила перед гостьей чашку, так и не налив добавки себе. Из-за мигрени у нее подскочило давление и возник свист в ушах. Один только запах чая вызывал тошноту.
«Может, поменяемся с тобой местами?» — предложила она гостье, ощущая подкативший к горлу ком.
«У меня жуткая мигрень, и я не в силах сидеть лицом к окну».
«О, Господи, еще и это!»
Гита тут же поднялась, и Нета передвинула чашки.
«Я сейчас не могу говорить», — сказала она. «Мне нужно немного посидеть с закрытыми глазами».
Они поменялись местами, и, прикрыв глаза, Нета принялась отчаянно думать. Если ее давняя истязательница не выпьет чай, а выльет его, придется снова пускать в ход молоток. Она предложит ей кофе, принесет молоток, обрушит инструмент на шею гости, а затем придется немного посидеть и переждать пик агонии. Естественно, после удара появится кровь, но какая разница, если Гита — последняя гостья? Потом, когда тело будет перетащено к остальным, ковер можно будет почистить. Она услышала шаги вокруг своего стула, но все равно немного напугалась, когда почувствовала, как руки Гиты слегка разворачивают ее торс и ложатся на шею. «Нета, не двигайся. Кажется, я могу тебе помочь, но в такой неудобной позе сложновато. Лучше бы ты пересела вон в то кресло», — произнес голос в непосредственной близости, а пальцы начали массировать шейные мышцы. Нета прекрасно слышала продолжающий что-то лепетать голос, но смысл слов ускользал. Такой массаж был знаком Нете и ассоциировался с совершенно иными обстоятельствами. Пальцы наставницы были пленительно чувственными и искусными, и Нете очень не хотелось снова признавать этот факт. «Лучше остановись», — сказала она и выпрямилась, — «иначе меня вырвет. Мне нужно просто немного посидеть. Я приняла лекарство, оно скоро подействует. Пока что попей чаю, Гита, а поговорим обо всем потом, когда придет адвокат». Она приоткрыла глаза и увидела, как гостья вздрогнула и выпрямилась. Затем обошла стол и тихо опустилась на диван. Потом Нета услышала тихий стук чайной чашки. Хозяйка чуть запрокинула голову и сквозь ресницы наблюдала, как Гита поднимает чашку и подносит ко рту. Она оказалась напряженной и взволнованной, принюхивалась к чаю, широко раздув ноздри, а затем сделала крохотный глоток, после чего внезапно выпучила глаза. Гита выглядела подозрительной и настороженной. В эту секунду она молниеносно взглянула на Нета, потом вновь принюхалась к содержимому чашки. Когда Гита отставила чашку, Нета медленно открыла глаза.
«О!»
— произнесла она, пытаясь оценить, что происходит в голове у гости.
«Мне уже получше. У тебя действительно способности к массажу».
«Вставай!» — стучало внутри. «Поднимайся и иди за молотком, чтобы все завершить. Потом быстро разлей формалин по глоткам трупов, и можно будет прилечь».
«Мне нужно попить воды», — сказала Нета и осторожно поднялась с места. «Из-за всех этих лекарств у меня сухость во рту».
«Ну так выпей чаю».
Гита протянула чашку.
«Нет, я не люблю холодный, пойду поставлю новый. Думаю, сейчас уже придет адвокат».
Она несколькими быстрыми шагами преодолела расстояние до кухни и открыла шкаф. Нагнувшись за молотком, услышала шаги за спиной.
«Нета, а мне сдается, что никакого адвоката нет и в помине».